эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы рассмотрим образовательные проекты, рассказывающие про науку. Так получилось, что возникшая некоторое время назад популярность публичных лекций привела к созданию различных ресурсов, главным образом научно-технического направления. Связан ли этот интерес с проблемами в российском узкоспециализированном высшем образовании или же вызван требованиями современного технологически сложного мира, мы и попробуем сегодня выяснить с главным редактором, основателем издательского дома «Постнаука» Ивором Максутовым, директором, основателем интернет-портала «Теории и практики» Оскаром Рамазановым, автором образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айратом Багаутдиновым и куратором Политехнического музея Александрой Хазиной. Ну вот мы начнем, наверное, с общей для всех темы, с лекции, потому что лекция – это такая очень академическая форма, и вы все ее используете, но все используете каким-то разным образом и по-своему. Вот, наверное, с Ивора мы начнем.
У которого на сайте лекции, по большому счету, и
большому нет. Ну, нет, все-таки есть. Это не лекции в чистом виде, это некий рассказ на тему.
Но мы, конечно, называем их лекциями. То есть у нас эти короткие 15-минутные сюжеты мы называем лекциями. Ну, во-первых, то есть внутри, по крайней мере. И когда мы обсуждаем это с авторами, мы объясняем, что это лекции. И они, в общем, в монологичном формате. Они просто... короче, потому что на самом деле мы работаем в первую очередь в интернете, хотя наши там видео покупают на телеке, люди их используют в разных офлайновых форматах, но в первую очередь они используются в интернете. И там 15 минут смотрения в интернете – это очень много. То есть заставить людей 15 минут в формате монолога слушать рассказ о какой-то даже очень увлекательной истории – такая непростая совсем задача. Вот они поэтому короткие, но в общем это лекции. Так же, как лекции TED-а, мы называем лекциями, хотя они длятся 12-18 минут.
Ну, вы придумали такие истории, если я правильно помню, это курсы называются, или когда из нескольких лекций какая-то тема состоит. То есть это вы таким образом схитрили, да? Вы взяли вот какую-то большую лекцию и поделили ее на части. Нет, так делают массовые онлайн-курсы, очень часто
тоже. Нет, это совсем другая история. Это совсем не муки. Я очень не люблю вот эти massive open online courses. Мне кажется, что это интересная история.
Но это другая история, безусловно, но формат...
Строго говоря, она не сказать, что она другая. В муках есть система оценки. Это принципиально отличает их от того, что делаем мы. Мы занимаемся просвещением, а не образованием в классическом смысле. У нас нет задачи формировать профессиональных каких-то специалистов. А муки дают иллюзию того, что ты получаешь образование. Они вводят вот эти системы как-то ответов, тесты,
да,
проверочные работы и так далее.
Да, и
но, с другой стороны, ну вот на прошлой неделе на конференции EdCrunch выступала Ананта Гарвал, президент EdX. Это проект, который запустили MIT и Гарвард. Такой MOOC, платформа, которую запустили MIT и Гарвард вместе, и он рассказывал там о том, к какому размеру видео они в итоге пришли. Для них наиболее эффективным оказалось 6-минутное видео. То есть их муки, они по размерам видео, которые они там используют, еще короче, чем у нас. У нас вот эти 15 минут, это в среднем, там 12-15 минут, вот эти форматы. Это не видео, разбитое на несколько кусочков. Это просто в какой-то момент мы поняли, что мы так много производим контента, что люди, которые приходят туда впервые, они просто в этом потоке теряются. И мы им предложили такие удобные гиды. Мы просто собираем вместе с автором его лекции в некоторую подборку. Там из 10-12 сюжетов он дописывает то, чего не хватает. Получается цельный рассказ. В общем, там нет никаких видео порезанных на куски. Каждый из них можно посмотреть в отдельности. Просто они собраны в такой интересный, удобный для использования цикл.
Ну да, чем-то объединенный. Хорошо, спасибо, Ивор. Я тогда к Оскару Рамазанову. Это интернет-портал «Теории и практики». Вы-то как раз лекции выкладываете в полном объеме, так?
У
вас, да, другая задача. Вы их в большей степени не производите, а показываете.
Мы, собственно, наверное, отчасти, в том числе, являемся причиной, почему слово «лекция» так прижилось. Потому что мы в 2009 году, собственно, запустили самая первая версия «Теории и практики». Это было расписание тех лекций, которые проходят в городе и находятся в общем доступе, то есть публичные лекции.
Оскар, прости, когда вы их запускали, у вас они назывались семинары. Но я согласен, что вы были популяризаторами этой истории, эдютейнмента, публичных лекций и так далее, но тогда это было слово не лекция, а семинары.
Ну, семинар возник как, ну, просто до запуска сайта мы, то есть теории практики практическим путем были найдены. Мы почти год делали просто семинары. Просто в студии наших друзей-дизайнеров, которая вмещала порядка 200 человек, мы делали семинары, где люди рассказывали кто-то о своем хобби, кто-то о своей специализации.
А скажите, в основном кто это был и почему возникла эта идея? Потому что действительно стали популярны лекции, стали ходить, но надо было опять-таки попасть. То ли это были просто те интересные люди, с которыми вы общались, и вы знали, что они есть, то ли это были какие-то запросы со стороны публики?
Ну, у нас было два интереса. С одной стороны, как интерес профессиональный, который вот мы как группа людей не видели. То есть была нехватка никаких знаний. А второе, это просто различные наши друзья, кто, собственно, рассказывал о чем-то, чего мы не знаем, о каком-то хобби. Там, допустим, был Василий Куйбер такой, есть VJ. Он рассказывал о часах. Мало кто знал, что он знает про часы все. Это поразило как бы многих. Пришли его друзья, пришли наши друзья. В какой-то момент мы просто начали интересоваться этой темой, и мы поняли, что в городе происходят еще какие-то события, кто-то приезжает, кто-то тратит огромные ресурсы, чтобы кого-то привезти, и никто об этом ничего не знает. И были ресурсы, которые, в принципе, это освещали, но они были малоизвестны. Мы, собственно, применив такой немножко другой дизайн к этому самого сайта, сделав его чуть более таким, что называется, медийным, то есть с картинками, таким популярным дизайн-языком рассказанное расписание лекций. И в то время мы, собственно, часто используя собственные коммуникации о себе, о теориях и практиках, мы говорили следующим образом, что вот есть герметичные университеты, институции, так называемые, и вот все знание в них сидит, никуда не выходит, никому не доступно. И помимо них есть как бы масса других небольших организаторов, кто это тогда делал. Ну и с 2009 года, вот к концу прошлого, например, года, их количество выросло, ну, получается, в 20 раз, что ли? То есть со 100 до 2000.
Но надо сказать, что как бы в эти лекции стали вписывать некоторые форматы, которые лекциями не являются. Мне кажется, это одна из бед, которые принесли теории практики, помимо того, что хорошие они принесли. В лекциями стали называть все, что угодно. Мастер-классы, встречи со звездами, какие-то фактически там автограф-сессии стали превращаться в лекции.
Ну, то есть любой быть, человек это связано
стал
как раз
думать,
тем, что
может читать лекции. Хотя на самом деле это не совсем так.
И серьезные науки, да? Когда говоришь лекции, сразу кажется, что это что-то важное и правильное.
Сейчас прокомментирую.
Да?
То есть удалось ввести формат лекции в светский формат. От каких-то журналов до кого угодно все начали делать лекции. То есть даже если раньше выставка была без лекций, теперь выставки с лекцией обязательно. А я думаю, нам надо свернуть, собственно, на научную тематику. У нас даже в начале сайта, когда вот первая версия была, даже не было слова, по-моему, лекции. У нас просто стоял рубрикатор тем. И было написано там искусство, там, наука, бизнес, дизайн, архитектура, еще что-то.
Ну,
и наука всегда была с нулем.
Это...
С нулем. Она была с нулем. Политех тогда еще не обновился. И мы смотрели на этот ноль несколько месяцев, поняли, что окей, надо что-то с этим сделать. И мы тогда поговорили с Марией Шутовой, она выступила нашим куратором, достаточно погружена в науку, но при этом она достаточно очень общительный человек. И она нам помогла собрать тогда целый цикл лекций, он назывался «Мозг и поведение». Очень интересный, собирал по 500-600 человек в каких-то маленьких совершенно аудиториях. Ну и таким образом мы там чуть-чуть нарисовали циферку побольше. Сейчас сложно поверить, сейчас как бы научных событий достаточно много, и это как бы классно, и много форматов других появилось. Но тогда как бы Анохин чуть ли не первую лекцию публичную читал, ему было достаточно сложно. Сейчас ему как бы уже с видео, со спецэффектами. Черниговская тогда собрала совершенно аншлаг какой-то.
Ну вот ты, кстати говоря, вот если по-пародии сказать, ты так описываешь, как будто TNP вот первые пришли в пространство, там где рассказывание о лекциях. Есть такой...
Да нет, конечно.
Умерший проект, когда-то умерший, я в нем работал, WebType, где был раздел знания, где мы писали про эти лекции. WebType в свое время сделал первые лектории на пикнике Афиши. Это был черт знает какой год. Но вот это было в этот момент параллельно вы делали мероприятие на...
Но
Политру не анонсировали.
А до этого были общества знания.
Давайте мы не будем мериться, кто первый.
Нет, это вопрос не кто первый. Это действительно важная история. Как в воздухе носилась идея лекции, ребята круто ее поймали. Просто там даже политех делал.
Как раз Оскар сказал, что не было науки, да, а наука теперь вот как раз вполне себе востребована.
Мы просто почувствовали, что странно, что все темы есть, как бы с наукой тяжело, мы решили...
А почему? Вы можете понять?
Игорь, к вам тоже вопрос. Почему нет, вот сейчас это заработало так?
Нет, вот Оскар на самом деле сказал, что типа политех еще там не реформировался. Так нет, в политехе были лекции. В политехе от меня были лекции. Просто там были иногда такие лекции, что лучше бы вообще не было.
Да, вот. Саша нам расскажет про политех, но политех это лекции... не единственное место, нет, которое
лекции
производит
научный были, но просто вот тот формат, который ребята предложили лекциям, в который они как бы популяризировали, их действительно не было. То есть, чтобы публичная лекция стала светским событием, что люди действительно там понимают, что они, мы проводим какое-то мероприятие, мы делаем выставку, и мы там не просто позвали музыкантов, а давайте мы там как бы центром этого события сделаем лекцию или цикл лекций.
Да, отлично, Игорь, но я все равно пытаюсь понять, почему это вот тогда так не работало, как работает сейчас. Вот вы сейчас здесь представляете как раз вот научный такой популярный контент. Тогда как какого-то более такого гуманитарного, ну, можно там, опять-таки, политру вспомнить лекции, что-то такое, но его нет, да, в основном это наука.
Ну,
вот можно понять,
например,
почему?
Ну, хронология была примерно такая, то есть, если говорить исключительно вот о публичных лекциях, то мы тогда вот сделав совершенно случайно, потому что это Маша Шутова выбрала тему, как бы, связанную с мозгом, он сказал, что я поговорила с редакторами научных журналов, я поговорила с научным там какой-то выборкой научного сообщества. Все говорят, что вот интереснее всего для широкой публики это узнавать, собственно, то, что в нашей голове. Ну, там были разные лекции. Порядка было там 10, было что-то про мышек, и там люди засыпали. Но в то же время там что-то было про дельфинов и совершенно фантастическими там слайдами, звуками. И...
Это очень старая история про мышек, про дельфинов. Годов с 60-х, если не раньше.
Да, это вот частично так и выглядело. Однако собрала волну интереса. И многим организаторам стало понятно, что если они будут рассказывать, то есть делать лекции, связанные с мозгом человека, то они будут собирать залы по 500 человек. Популярная механика, журнал начал делать свой лекторий достаточно успешно.
Если можно, я тоже хотел бы сказать. Оскар правильно сказал, что, конечно, лекции существовали всегда. Было и общество знания, и были лекции, я думаю, в первой половине 2000-х годов. Действительно, просто, наверное, как мне кажется, существовал разрыв между тем, что люди готовы были потреблять, какой упаковке, точнее, готовы были потреблять все лекции, и в том, как они подавались. И ТИП стали просто первыми, кто облег уже существующие лекции, в том числе, да, в новую упаковку, в медийную, в красивый дизайн. Я почему, наверное, имею право так рассуждать? Потому что примерно в те же самые годы, я тогда жил еще в Казани, в своей родной, и мы стали тоже делать в Казани публичный лекторий, просто тоже преподнеся его новой аудитории, аудитории из ВКонтакта, из Фейсбука, которая выросла, может быть, в 90-е годы, и когда был какой-то провал, наверное, и которая не знала, что это есть, а если это и было, то это подавалось в таком плохом дизайне, что у людей вызывало ассоциации с чем-то очень консервативным, совковым, скучным, и вот эта вот новая упаковка, она сработала и в вашем случае, у нас в гораздо меньшем масштабе, конечно, тоже.
Ну да, то есть очень важно было еще менять сам формат, чтобы это было не скучным рассказом.
Поскольку Айрат вступил, я хочу его представить. Это Айрат Багудинов, проект «Москва глазами инженера». Он автор, и он как раз, собственно, один делает этот проект. И мне хотелось его спросить ровно о том же, да, как вы пришли к тому, чтобы сделать именно такой свой проект.
Пришел очень просто. Я по образованию инженер-строитель, но когда я приехал в Москву, мы стали заниматься туризмом, работать с иностранцами. Однако мне всегда хотелось все-таки... Ну, участник инженера строителей, я все равно всегда любил историю, занимался больше историей строительной инженерии, чем, собственно, строительной механикой, и поэтому мне захотелось, собственно, наконец реализовать эту свою мечту, рассказывать об этом людям. Так появился этот проект, всего лишь меньше года назад мы начали делать публичные лекции, и он начался тоже именно с публичных лекций, посвященных истории строительной инженерии, которые мы сами организовывали на разных площадках. Снова это были маленькие книжные магазины, собирали для людей через интернет, ну, в том числе и ТИП, конечно, использовали, хотя не очень эффективно, честно говоря.
Но ваши лекции, они такие прямые, да? Они как раз непосредственно контакт со слушателем, те, кто пришел на лекцию, или вы кому пришли, да, ваша история, в общем-то, лекционная в классическом понимании.
Ну, да, в отличие от коллег, которые занимаются тем, что они это публикуют или организовывают, я выступаю в качестве и организатора, и промоутера, и лектора, собственно.
И вы ничего не меняете или вы что-то добавляете в лекции? Вы показываете, вы даете что-то пробовать, что-то делать?
Ну, в общем-то, все классические приемы, которые, я думаю, многие используют сегодня, потому что наш век – это век мультимедиа, это век интерактива. Если говорить о лекциях, то, прежде всего, красивая презентация, потому что, тем более, когда ты расскажешь об истории строительной инженерии, невозможно не сделать очень качественные схемы, потому что иначе никто ничего не поймет, да? Приходится делать очень хорошие схемы, 3D-анимацию. И, конечно, интерактив. Стараемся, да, что-нибудь во время занятий собирать руками, чтобы публика что-нибудь пособирала, увидела это воочию, а не просто на экране.
Спасибо, Айрат. Ну что, мы теперь переходим к Политехническому музею. Александр Хазин у нас сегодня расскажет про то, какие лекции существуют сейчас, и, может быть, что-то о том, как планируется политика дальнейшая.
Я хотела бы, наверное, сказать в первую очередь, что вот добавить к тому, что сказано, про то, почему лекции вдруг стали таким светским и популярным жанром. Мне кажется, что это еще связано с тем, что вообще есть, в принципе, в мире науки последние там лет 15 тренд на междисциплинарность. Поэтому там люди, которые занимаются, грубо говоря, теории литературы, они, в общем, стали понимать, что им, ну, хорошо бы понять что-то про то, как мозг работает, там, или если я лингвист, хорошо бы знать, как работает мозг, чтобы понимать, почему я разговариваю вот так вот, а не иначе. Что касается политеха, то была, естественно, в смысле, есть знаменитая большая аудитория Политехнического музея, которая, все про нее знают, в которой выступал Нильс Бор, в которой выступали поэты, и которая в какой-то момент, действительно, Ивар правильно сказала, в ней происходило, чего только не происходило, там были какие-то довольно странные лекции где-то там в начале 2000-х. Но когда политех начал обновляться, естественно, все это стало потихонечку причесываться, и там стали появляться новые циклы лекций. И сейчас, поскольку политех закрылся в прошлом году на реконструкцию, мы оказались в таких обстоятельствах, что мы просто вынуждены оказались идти на какие-то другие площадки. И сейчас вот уже второй год, как мы потихонечку расползаемся по всей Москве. Часть лекций у нас идет в ДК ЗИЛ, где мы, собственно, базируемся. Часть лекций у нас идет в Телеграфе. Часть лекций будет проходить в лектории Музея Москвы. Часть лекций в Мультимедиа-арт-музее, ну и так далее. И дальше будут появляться новые курсы, которые будут на каких-то новых площадках.
Политех захватил город, получается.
Да, на самом деле, да, есть такое.
Я как раз хочу спросить, да, это площадки, которые вас пустили или которые не могли не пустить?
Почему нет? На самом деле, есть площадки вполне, которые могут нас не пустить. Нет, мы просто находим каких-то симпатичных людей, которые готовы с нами сотрудничать, которым мы предлагаем какие-то интересные темы, обсуждаем, находим какие-то общие интересы. Есть, конечно, есть еще просто наши площадки, да, то есть политех на ВДНХ. На ВДНХ у нас открылась постоянная экспозиция, которая называется «Россия делает сама». Это экспозиция, которая best of старый политех. 26-й павильон на площади промышленности, и там тоже периодически проходят лекции. Но это как бы наше место, но ВДНХ, понятно, что это далеко.
Это такие классические публичные лекции, какими они были всегда в политехе?
По-разному. Зависит от того, кого мы зовем.
Ну что такое классическая лекция?
Это когда есть аудитория и лектор.
Это вот классическая лекция, я думаю, что в сознании большинства людей это полтора часа какой-то дяденька, не очень внятно и не очень интересно, в уши вам наговаривает что-то. Ну, то есть, это не классическая лекция. У лекции это довольно сложный жанр, у него много разных форм. Это, как сказать, классическая пьеса. Что такое классическая пьеса? Период классицизма, единственное место, единство действия и так далее, вот есть классические лекции ТЭДа, о которых все знают. Они длятся 12-15 минут. Сначала был стандарт 18 минут, теперь 12 минут. Но мы все говорим лекции, лекции. Посмотрел лекцию ТЭДа. Крошечная, ну, по времени. Публичная лекция нормальная, не длится больше там 40-50 минут. Потому что дальше порог внимания у слушателя, он стремительно уменьшается. Ну, просто большие нарративы люди с трудом воспринимают. Поэтому если раньше, скажем, в античности классическая лекция могла часами длиться, она тоже классическая, только это классика античная.
Зависит от автора, но тем не менее... Когда человек общается с аудиторией, когда люди приходят, специально садятся в эту аудиторию, да, билет покупают и присутствуют, а это одно. А
они не покупают билет.
Бесплатные лекции.
Замечательно. Главное, они, значит, голосуют пятой точкой. Они пришли, да. Они сели. Все, есть социальный контракт. Вы заключили. Поэтому, скажем, лекции в онлайне, показывает ли их Оскар на ТНП, или показываем ли мы на постнауке, или мы показываем лекции, или ТЭД показывает лекции. Это одна история. Ну, как бы там социальный контракт минимальный.
Вот. Я про это как раз хочу сказать, что у Оскара у вас висит вот этот там час или сколько вот длилась лекция, она висит в таком виде, в каком она происходила в реальности. И вы ничего с этим не делаете, вы считаете, что это нормально? Что если человек хочет, он посмотрит кусочек, потом вернется к этому, или не вернется, или зайдет с конца?
Ну, видеоформат, конечно, сложный. То есть мы иногда из них делаем текстовые шифровки, чаще публикуем даже тезисно. И это делает сейчас достаточно, кстати, много кто. Я вот сам поймался на мысль, что я вчера прочитал две расшифровки лекции, чего редко делаю, в принципе.
Но вот видишь, это не классическая лекция. ТЭД же что предлагает? Не предлагает образование и даже не очень предлагает просвещение. Там много inspiration, там много вдохновения. То есть человек рассказывает о своей жизни и через это должен заразить нас вот там есть education, есть inspiration, есть enlightenment. Одно дело просвещение, в смысле узнать о чем-то, что в мире происходит, чего ты раньше не знал. Такая, в общем, это классическая научно-популярная лекция. Есть образовательная лекция, когда ты в каком-то процессе находишься, тебя, ну, выстраивают кирпичики твоего знания, которое ты потом должен применить в мире. А есть inspiration, то, что делает TED, например. Это вдохновляет тебя, даже если ты не в одной с ним сфере находишься. Он не рассказывает какие-то там тайные секреты своей.
Друзья мои, но это уже журналистика на самом деле. И вот, кстати, в проекте «Теория и практики», когда из, ну, вроде бы такого выступления лекционного изымается некий смысл или смыслы, и они конструируются в какой-то такой материал, который можно прочитать как вполне законченный текст, это уже немножко другая история. Я вот поэтому хочу как раз... Оскара тоже спросить. У вас есть «Москва студенческая», да?
Это спецпроект. Просто.
Спецпроект, да. И как раз вот в нем это отразилось. Я почему про это вспомнила? Потому что это именно та история. То ли вы не удержались и стали такие достаточно личные, но при этом действительно очень правильные истории студентов, которые учатся или уже выучились, или в процессе, и они рассказывают про то, как это происходит. Это правильные вещи для профориентации в том числе.
Там есть страшная история про науку.
Там про медицину хорошая история. По поводу того, сколько трупов приходится на студента медвуза.
Нет, там сколько,
в России,
про расходы
в Америке,
студенческие, и сколько им удается на свою науку, собственно, денег привлечь. Печальные цифры.
Страшно. Откуда вы берете этих ребят? Судя по всему, это достаточно успешные студенты, которые настроены и в науку,
это выбор,
и в обучение.
Это выборка, наверное, из 20 каких-то, которых мы нашли. И в итоге человек, сколько там, 6, наверное, попало всего. Кто-то аспирант, кто-то студент. Ориентировались как бы на энергичность, то есть на совмещение. Не буду это популяризировать, но... по-другому не скажешь, работая с учебой. Но, однако, кто все-таки, не бросая одно, успевает как бы и то, и другое. Там есть как раз один молодой ученый, который рассказывает, как ему не просто там собрать какой-то кусочек гранта на исследование, какой-то кусочек стипендии на что-то еще. Таким образом, он конструирует себе там 25 тысяч в месяц. Ну, по-прежнему этим занимается. Это, ну, достаточно как бы случайный формат, то есть пришел спонсор, который...
Это интересно, это личные истории и практикум такой студенческой и человеческой жизни.
Ну, мы со спонсорами стараемся придумать все равно полезные проекты. Ну, и даже, в принципе, мы это используем для привлечения. Ну, да, это журналистика, но поскольку это все эдютеймент, то есть мы стараемся увлекать людей, чтобы они тратили свое время с пользой, что-то приобретая.
Ну, я скажу, наверное, для меня что было важно? Вот мы говорили уже про то, что должен, как мне кажется, все равно в любой теме должен быть какой-то гражданский пафос и какая-то сверхидея, которую ты, какой-то inspiration, да, какое-то вдохновение, которое ты закладываешь. И для меня важно было показать, что, ну, одной из предпосылок появления проекта было то, что тема истории архитектуры достаточно востребована стала в последнее время, как мне кажется, да? Я вижу, что есть много лекций по истории архитектуры, в том числе мои друзья замечательно делают, но всегда забывались при этом те, кто стоят за нас рядом. Реальным зданием, не архитекторы, просто начертившие чертеж, а реальные инженеры, конструкторы, строители, технологии, материалы. И вот мне хотелось рассказать об этом, чтобы как бы показать, как устроен реальный город, а не нарисованный. Это была предпосылка. И здесь есть такой второй элемент, более идеологический. В советские годы очень много внимания уделялось инженерам, авиастроителям, ракетостроителям. Мы все знаем Королева, Жуковского, в их честь названы города. И при этом мало внимания уделялось инженерам, строителям гражданским или промышленным. Хотя, как мне кажется, должна быть ситуация обратная. В здании мы в них живем, это город, дороги, по которым мы ездим, метро, в котором мы ездим. И я думаю, что надо знать, уважать, помнить тех инженеров, которые все эти здания проектировали. Это вторая предпосылка. Я всегда на этом делаю большой акцент, на том, чтобы немножко возвращать эти имена в какое-то такое просветительское поле.
История через такой вот инженерный конструкт, это интересно, да.
Есть, собственно, экскурсии, то есть, по сути, лекции на ногах.
Пешеходные, велосипедные и автобусы.
Да, департамент наследия добавил существенно их количество. Ну, в целом, как в Москве такая динамика за последние 3 года по всему и по строительству, и по благоустройству, особенно публичных территорий.
Площадок стало очень много.
Ну да, особенно в летнее время года парковые. То есть вот мы планируем очень много активностей и больших фестивалей, собственно, прикладных на следующий летний сезон. Это, естественно, через городскую тематику, через урбанистику, через архитектуру, через дизайн привлекает, ну, большую аудиторию. Вот, как бы, политех в том числе в это поле выходил этим летом не раз. Я считаю, что это, ну, в целом хорошо, то есть начинают перемешиваться интересы. какие-то узкие вещи становятся более заметными и популярными. Когда люди интересуются, даже ученый может собирать фанатов, как мы сегодня обсуждали, может быть.
Учебные заведения тоже различные, вышка также тоже делает публичные.
Это, кстати говоря, вот мы вообще не затронули, но это удивительная история. Дело в том, что университеты, научные институты всегда были источниками для подобной публичной активности. И в Европе, и в Штатах полно университетов, которые делают публичные лекции, которые собирают аудиторию. Но ведь надо вспомнить, что МУКи, которые сегодня это платформы, где люди получают образование, это просто университеты, которые записывали свои лекции и выкладывали о них. Вначале вообще были на кассетах. Первые МУКи, Уолтер Льюин, его первые лекции были на VHS. Они были на кассетах, они были вообще не... Который вот известный этот физик, который в Ютьюбе, да, прикольный делал для своих студентов в MIT. Делал практически такие демонстрации физических законов. А это очень примитивные. Но это было чем-то невероятным. Потом эти лекции оцифровали и выложили, он уже старенький дяденька, а его показывают там в этих лекциях, как он довольно молодой. Оцифровали, выложили в YouTube, потом специально записали его. И вначале не было никакой платформы, не было никаких муков. Параллельно было с TED-ом. TED выстрелил и...
Но это же не российская история.
Нет, я говорю, что вот в России вузы вообще не участвовали в эдютейменте, и вот в этой волне они участвовали
Не участвуют до сих пор, надо сказать.
Да. Нет, есть вышка, у которой есть вот этот вот лекторий, но это появилось буквально вот год, может быть, два. Есть лекторий Московского университета, вот главный лекторий, который раз в месяц там какой-то приезжает уважаемый человек. Что вы о нем знаете? Есть фестиваль науки, который, на самом деле, просто большая, не фестиваль науки, а большая такая образовательная ярмарка, которая проходит теперь уже по многим городам. На нее приезжают интересные люди, и они выступают с лекциями. Это действительно есть. Но вот чтобы была регулярная практика, и какое количество людей приезжают в эти университеты? Какое количество замечательных, выдающихся ученых можно было делать? Оформить площадку небольшого труда стоит. И не такие большие деньги по сравнению с бюджетами университетов.
К слову, о площадках, они все находятся в самых центральных местах.
Им не надо платить за аренду помещения.
Да, что-то придумать можно было точно.
Гораздо эффективнее можно выполнять свою социальную функцию, раскрывая двери. Ну, не то чтобы это не понимается.
Да, это довольно любопытно, кто на самом деле участвует в популяризации науки. Потому что если посмотреть внимательно, большая часть проектов и организаций частные. Может быть, в лучшем случае они получили какие-то государственные гранты, но они, в общем, абсолютно независимые, сами самостоятельно их ищут. Далеко не всегда получают поддержку даже профильных министерств. И даже, на самом деле, в тех институтах, которые формально являются государственными, там обычно серьезная доля частных каких-то денег и частной инициативы. Вот есть много институтов, которые долгое время влачили жалкое существование, никакого отношения к профессионалу не имели, пока не появился какой-то один энтузиаст, который начинает двигать эту историю. Совершенно непонятно, что будет в тот момент, когда этот человек оттуда по какой-то причине уйдет, или ему просто это надоест.
Да, вот у нас есть статистика, можно сказать, профиль почти каждого вот университета, там, московского, питерского, сколько было опубликовано событий, сколько лекторов задействовано, сколько материалов там было написано вокруг этого, сколько было загружено курсов, сколько было загружено разных грантов, конкурсов и прочее, все вот наши сервисы. И на этой статистике очень видно, кто из университетов себя очень открыто ведет, и, как ни странно, вот как раз научно-технически у них с этим большие проблемы. Их очень мало. То есть, понятно, гуманитарным есть больше, что в дебатной форме такое выносить. Но очень техническим вузам здесь есть поле вообще для работы, потому что у тех, кто это делает, у них вырабатывается, во-первых, и для абитуриентов куда больше коммуникации, и это работает реально. И почему это не использовать, загадка.
И мне кажется, просто страшно открыть двери. Я слышала, что сейчас появился какой-то внутривузовский тренд делать межфакультетские курсы, то есть там, грубо говоря, биология для филологов. Вот, то есть такое уже есть, но мне кажется, в принципе, открыться для людей с улицы им пока очень страшно просто.
Нет, тут вопрос еще в том, что все-таки наука была разлучена с образованием в большинстве случаев в системе высшего образования.
Это отдельная большая тема. Я с этим, в общем, не соглашусь.
Разлука науки. науки и образования.
Она не была разлучена, она была одна погружена в другую. Было бы, кстати, неплохо, если бы на самом деле бы аккуратненько так разлучили. Ну, то есть, потому что есть действительно вот эта огромная часть просветительского контента, который должен быть просто открыт. Ну, то есть, скажем, вот эти межфакультетские сейчас курсы, которые, например, в Московском университете есть, это совершенно прекрасная вещь. Не надо читать в обязательном порядке студентам, там, условно говоря, третьего курса социологического или какого-нибудь исторического факультета концепции современного естествознания. Дайте им возможность ходить на лекции профессоров биофака МГУ, профессоров химфака, профессоров физфака. Пусть люди ходят и слушают нормальные университетские лекции о физике, химии, биологии, о микробиологии, о стволовых клетках и так далее, и так далее, и так далее. Это не должна быть обязательная история. Обязательно должны быть профессиональные дисциплины. Оставьте им 40% лекционные, а остальные перестаньте их держать в классе. Дайте людям возможность получать вот этот контекст, понимание того, как устроен мир, из множества разных источников. Курсера пусть будет Курсера, EdX – EdX. Посмотрели лекции на TNP, посмотрели видео на постнауке, прочитали статью, там, не знаю, в Scientific American. Пожалуйста, и дайте им возможность смотреть общие университетские и межфакультетские курсы. Вот это совершенно прекрасная история. Разделите просвещение и образование. Если вы готовите специалиста-историка, ему, скорее всего, наверняка, чтобы быть хорошим историком, совершенно не обязательно знать физику, химию, биологию и так далее, и так далее, и так далее. Он должен это знать, если он хочет быть на самом деле ученым и адекватным современным человеком. У него должно быть это цельное представление о том, как устроен мир.
Я думаю, что нужно, чтобы сменилось поколение, когда придет на смену современным руководителем вузов поколение, выросшее на постнауке и на теориях и практиках, и будет, то, наверное, ситуация изменится.
Мы не можем ждать милости от природы. На самом деле, есть очень важная проблема. Есть образование, есть просвещение. Вот когда эти две вещи смешиваются, возникают такие кадавры, которые порождают разные проблемы, типа, как совместить работу с учебой. Проблема же совмещения работы с учебой стоит в том, что человеку это уже не нужно. Вот ему пытаются впихнуть какое-то количество знаний, которые ему профессионально не нужны. Он получает какую-то формальную корочку, но как бы он при этом он думает, что, наверное, это надо. Надо сходить на лекцию, что-то узнать и так далее. Хотя ему на самом деле это совершенно, ну как бы ему для него это бесполезно. Он уже профессионально деформируется и получает образование в совершенно другом месте. Где-то там, где он работает в рекламном агентстве, в архитектурном бюро, еще где-то. А ему еще пытаются впихнуть на лекции какие-то как бы знания. Вот есть образование, есть просвещение. Эти вещи, на самом деле, очень нужно серьезно разделять.
Мне как раз кажется, наоборот, эта модель вот разделения, она как прошлого века.
Нет. К сожалению, вот если вы возьмете стандарт образовательный, вот когда у нас были еще специалисты, 60% общеобразовательного компонента. То есть вы готовите специалиста, скажем, архитектора, у него 40% это профессиональная дисциплина, 60% это общеобразовательный компонент. То есть ему предлагаются дисциплины, которые очевидным образом никакого отношения к его профессиональному формированию не имеют. Получение специальности.
Компания Apple называет это T-shape people, то есть T-образный специалист, когда есть специализация, то есть вот эта палочка и широкий кругозор. И одно без другого просто не работает. Собственно, в лекциях есть потребность, чтобы расширять себе кругозор, при этом не теряя своей специализации. Это важно как бы понимать, но, на мой взгляд, вообще, в принципе, будущее за практикоориентированным образованием, когда человек учится в процессе.
Но... О том речь. Если бы человек понимал, что вот это его образование, его профессиональная деформация, а это просвещение. При этом просвещение не должно быть ограничено там, вот этими курсами, потом, которые кто-то почему-то за тебя выбрал. Просвещение – это вообще процесс, в который человек должен быть погружен постоянно, перманентно. Оно не останавливается там выслушанной лекцией. Оно должно, и собственно, вот проект ТНП, лекции политехнического музея, ТЭТ, постнаука, еще десятки разных историй, почему люди ездят узнать, как устроена Москва глазами инженера и так далее. Это все необходимо. Необходимая естественная потребность человека современного в формировании цельного представления об устройстве мира. Ему хочется понимать, как вот эти вещи между собой связаны. Почему мы себя так ведем? Что происходит в нашем мозгу? Что происходит в нашем организме? Что происходит в окружающем мире? И он пытается вот эту мозаику сложить. Ему образование, как бы высшее, дает некую иллюзию, и школьное, что типа мы тебе сейчас расскажем. Вернее, ему так кажется, что ему расскажут. А на самом деле оно, к сожалению, настолько неэффективно, что не в состоянии выполнить эти задачи.
Поэтому возникает альтернативный институт. Сделать это модным, чтобы на это ходили. Поэтому пришлось сделать лекции
история,
с резкими отчасти.
История тоже прошлого века, потому что физика в прошлом веке просто объяснила мироощущение, да, попробовала расставить какие-то акценты, и не
много
знаю, там 40-е годы прошлого
много
года.
Да, когда, и продолжает объяснять, конечно.
И сейчас, наверное, это похожая история, когда научная теория, научные какие-то рассказы, они объясняют, как устроен этот мир людям, которые нуждаются вообще в каком-то миропонимании собственном, которого у них просто нет.
Ну да, просто наука – самый совершенный способ познания мира.
Это вы так думаете?
Да нет, это просто объективный факт. Это самый совершенный способ понимания и познания мира. Ну, как бы, действительно, можно обратиться к каким-то практикам 15 века, обратиться к практикам там доисторическим, каким-то первобытного времени.
Нет, ну, 20 век – это не так давно было.
Ну, хорошо, 20 век – вот триумф науки, наука шагает по планете, ценность просвещения. Ну, как бы, дальше, какие альтернативные формы? То есть, вот какие альтернативные формы познания мира? Мира существуют более совершенные. Вот.
Еще один момент добавлю, очень важный. Вот если говорить о видеолекциях, это как бы одно. Если говорить о реальных лекциях, куда надо пойти, а это сделать, ну, не просто, как вот Игорь правильно сказал, голосование пятой точкой. Люди там знакомятся. Кто-то ищет себе подругу или друга, а кто-то ищет себе как бы партнера по возможному, кто знает, там, бизнесу. Ну, то есть как бы люди на лекциях идут по интересу какому-то, по теме, или они идут на имя, или они идут на чью-то биографию. Вот обычно вот три критерия. И там они встречают совершенно незапланированных, совершенно разных как бы людей. Просто обычно они находятся всегда на работе, в своем сообществе, и редко так открыто. А тут возникает формат, который позволяет людям встречаться, объединенным каким-то интересом. Так формируется сообщество, так они перемешиваются. И это как бы ключевой момент, и это момент, который, на мой взгляд, часто, особенно сейчас, ну, актуален, потому что наукой, ну, требуются реальные факты, реальные достижения, реальные, то есть она должна быть более практической и понятной. То, что про науку мало пишут, ну, потому что о ней сложно писать о фундаментальной науке. Ряд СМИ как бы просто это не может делать. Нужны достижения, а достижения случаются, когда ученый встречает какого-то предпринимателя, или предприниматель встречает ученого, или сцепка изобретателей, они что-то изобретают, им нужна более глубокая какая-то проработка, они находят себе каких-то еще компаньонов и так далее. Именно эти объединения формируют как бы вот эти проекты. Собственно, TED, он в Америке, ну и уже по всему миру, сделал функцию именно вот этих вот презентаций и вдохновения. И запустил как бы волну интересующихся людей, это стало почти сектой. Люди платят огромные деньги, чтобы
заработать. Да, такое создание сообществ. Спасибо. Это был основатель интернет-портала «Теория практики» Оскар Рамазанов. Я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорим о проектах, связанных с наукой. И вот у меня вопрос к Саше и Айрату, потому что у вас есть такая подростковая аудитория, младший и средний школьный возраст, не подростковая как раз аудитория, с которой вы тоже предлагаете некие лекции, некие занятия. Почему вот именно этот возраст, средняя школа, потому что старшей нет? Вот, может быть, да.
На самом деле ответ очень простой, просто потому что еще как пока ребенку до 12-13 лет родители готовы тратить на него деньги, а когда ему 13-14 и старше, они не готовы, и он тем более не готов на это тратить деньги, скорее готов тратить, к сожалению, немножко другие вещи, хотя хотелось бы, конечно, ситуацию поменять. Вот, поэтому работаем с этой аудитории. Но это такая практическая причина, а причина идеологическая, потому что, конечно, хочется с молодых ногтей сажать в детей не только знания, кстати, вот я хотел бы немножко дополнить или может быть, опротестовать тезис Ивара про то, что лекции классические, которые длятся полтора часа и представляют собой рассказ о какой-то теме, отличаются от лекций формата TED, где есть enlightenment, потому что мне кажется, что это в значительной степени зависит от лектора.
Не, в TED нету enlightenment практически, это все про inspiration. Это
про inspiration, точнее,
я сделал там то-то, это так круто, идите за мной или тоже что-нибудь интересное, классное сделайте.
Мне кажется, что у хорошего лектора всегда есть inspiration в любой лекции, даже если это полуторачасовой рассказ о чем-то. Я, например, всегда стараюсь закладывать какой-то гражданский пафос, какой-то еще, да, чтобы закладывать в головы и взрослых людей, и тем более детей, способно заронить в них как раз тягу к собственным знаниям и тягу к расширению того, что ты им рассказал. Вот такие вот вещи для меня важны.
Лекция, это же, ну, все не закончится. сейчас, они вот экспериментируют, например, с форматами прикладными.
Да, вот расскажи, я как раз это хочу попросить показать нам небольшой фрагмент занятий «Москва глазами инженера» Айрат Багудинов со школьниками, я так понимаю, московскими.
Где вы поставите самую первую башню?
Нет, нет, нет.
Вот,
нет.
Есть.
Ничего. Вот здесь, конечно.
Здесь. А почему вы считаете, что здесь колонча?
Здесь Путин. Вы сказали, что там приезжает президент. Самое высшее лицо государства.
Все по очереди. Саша, смотри, здесь все-таки президент приезжает только последние, сколько, 20 лет, да? А тогда, в конце 19 века, никакого президента не было.
Мост, тут мост, и тут въезжали практически, ну, торговцы.
Значит, ты угадал, действительно, первая башня здесь, но не потому, что был мост. Мост на старте тогда еще не было.
Ну что, самый большой вход.
Нет, а потому что вот это вот, я вам забыл сказать одну важную вещь. Вот это, вы сидите сейчас на юге, это юг, это север, соответственно, запад и восток.
На них нападали с юга.
Правильно, Саша, спасибо, на них нападали с юга, татары тогда постоянно приходили. Куда они приходили? Конечно же, из Казани.
Сюда еще бы поставили, чтобы было крепление.
Да, вот такой вот фрагмент, ну, занятий, да, да, со школьниками. Ну, это, наверное, пятый, шестой класс.
Это шестой-седьмой класс, да. Я думаю, ответ очевиден, потому что сейчас дети вырастают в клиповой системе координат, когда они готовы воспринимать информацию очень небольшими кусочками, как мне кажется, кто-то, может быть, не согласится. И поэтому мы стараемся на детских занятиях давать по минимуму теории. У нас буквально небольшой, там, 5-10-минутный теоретический блок, и все, мы переходим к какой-то практической работе, где дети могут что-то построить, либо маленькое, как в случае с Кремлем, либо большое, как вот, например, мы строим с ними там шестиметровую Шуховскую башню. И это занимает уже основную часть. Здесь есть элемент игры, здесь есть элемент командного соревнования. Всякие такие приемы несложные, классические, существующие из века в век, которые позволяют захватить внимание детей на час-полтора. Потому что, ну, по крайней мере, у меня не получается лекции рассказом на час захватить внимание.
И это, скорее всего, в ближайшее время вообще не получится ни у кого. Что касается клиповой истории, просто, когда говорят, клиповое сознание, клиповое мышление обычно всегда с негативной какой-то коннотацией. Это естественный процесс в истории культуры, что просто, ну, и нейрофизиологически, что мы воспринимаем, не воспринимаем длинные нарративы. Если люди, жившие, там, скажем, во времена там, Моисея, могли запоминать огромные устные нарративы, в принципе, там, саги, весь фольклор, это большие устные нарративы, которые люди передавали, знали наизусть и могли там рассказывать, ну, в принципе, да и сейчас, наверное, можно кого-то найти где-нибудь в Аравийской пустыне, кто знает Коран наизусть. Ну, или, по крайней мере, пару веков назад точно можно было. Вот. А эти размеры этого нарратива сокращаются по мере того, как мы учимся хранить информацию. Если мы знаем, что доступ к информации, там, условно говоря, два клика, то зачем нам его хранить так долго? И мы просто используем эти небольшие нарративы, и они кажутся более эффективными. То есть, даже если ты читаешь полуторачасовую лекцию по времени, на самом деле ты рассказываешь, если ты эффективный лектор, ты рассказываешь, там, скажем, 9 историй по 10 минут, или лучше 18 историй по 5 минут каждая, чем рассказывать один цельный нарратив. Потому что если у тебя слушатель выключился на, там, на условной 20-й минуте, просто ему не хватило памяти, у него mental capacity упал, он переключился, он вернулся, ты продолжаешь рассказывать историю, но он тебя там 3 минуты не слушал, он же контекст восстановить не может. И на самом деле все эффективные лекторы рассказывают истории, ну вот короткие истории, у него очень дробный рассказ. И оказывается, что это просто эффективнее. Некоторые истории можно повторить просто там другими словами. С детьми особенно, разумеется, они только подстраиваются, там, какой-то продвинутый пользователь может 15 послушать минут, ну, как бы фиксировать, а кому-то...
На самом деле, тренд больше, чем просто детские, прикладные форматы пользуются громадной популярностью сейчас.
Да, мне тоже кажется, что с помощью рук запоминать удобнее.
Есть такая очень простая визуализация, называется пирамида обучения. Соответственно, в вершине формат лекционный, последовательное восприятие информации, дальше аудиовизуальный, дальше, когда ты видишь демонстрацию, чуть шире восприятие. Дальше, когда ты сам пробуешь, ну и самый максимальный широкий уровень твоей необучаемости, это когда ты научился, учишь другого. Вот это максимальная степень. То есть, ну вот пирамида, она примерно так устроена. Соответственно, прикладные форматы, поэтому, во-первых, люди соскучились по ручному чему-то, во-вторых.
Ну, тогда это не такие массовые большие залы. Вот я хочу политеху вернуться, да, политехнический музей. Саша Хазина нам расскажет о том, как это устроено сейчас и, может быть, как все-таки будет в будущем.
Ну, вот что касается детей, это у нас сейчас действительно для какого-то там, начиная от младшего школьного возраста, у нас огромное количество разных проектов. С одной стороны, есть такая штука, которая называется «Университет детей». Это такая игра в университет. У детей есть зачетная книжка, есть занятия, на которые они приходят в субботу и воскресенье. Это такая игра во взрослую жизнь, и это ужасно всем нравится, потому что, ну, вот как большие. И это действительно, как бы, это лекции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что там можно и попрыгать, и порисовать, и все это сделано, ну, там, с расчетом на там, детей там, 80 лет.
Есть еще детские лектории.
Есть детские лектории, да.
Тот же возраст. Это примерно до 12 лет, и дальше заканчивается.
Да. Есть другая история, которая называется «Научные лаборатории». Это не лекционный формат, это кружки по разным направлениям. То есть там как бы есть такой интересный момент, потому что это, с одной стороны, занятия по как бы дополняющей школьную программу: химия, физика, математика. Это возможность прийти и сделать какие-то там такие крутые опыты, которые в школе никогда не сделаешь, просто потому что в школе нет такого оборудования. С другой стороны, есть вещи, которых в школах пока нету, и непонятно, когда появятся. Есть курс по робототехнике. Классный, крутой, на который можно прийти и там начать уже печатать на принтере. Тебе 7 лет, а ты принес домой чехол для айфона.
Но все равно это вот такой вот средний школьный возраст, да? Дальше уже идут лекции для взрослых.
Сейчас, на самом деле, у нас запускается проект как раз для старшей школы 15-17. Но дело в том, что это просто возраст, в принципе, когда уже запросы другие. На самом деле, это такой период, когда уже скорее думаешь про то, что же делать дальше, и не очень думаешь про вот просвещение. То есть нет такой какой-то чистой любознательности, а скорее нужна какая-то профориентация. И мы сейчас запускаем такой проект, который будет называться «Сквот», курсы кураторства для детей. То есть это, грубо говоря, как сделать свой проект. Базироваться проект будет на ВДНХ. Там будет создана такая площадка, и у всех участников проекта будут ключи от этой площадки. И они смогут в любой момент приходить и как-то дорабатывать свой проект. То есть такая некая лаборатория, которая будет функционировать определенный отрезок времени, и дальше будет какая-то презентация этих проектов.
Друзья мои, а вы не боитесь, что вы все будете пересекаться? Потому что не такое большое количество ученых, которые могут доступно и достаточно в то же время эффектно рассказать о какой-то работе. Да,
что в вашем представлении немного таких ученых? Это сколько?
Ученых очень много, на самом деле.
Нет, знаете, что как бы вот их
я
немного.
Я знаю, что университетских преподавателей, способных работать в онлайн-курсах, не так много. Да, если вы делаете 3, не знаю, лекции в месяц, то, возможно, это достаточно.
Вот ученых, которых все уже знают, как людей, которые готовы простым языком общаться с аудиторией, их, наверное, вот на виду действительно не так много. Но, в принципе, ученых, с которыми можно поговорить и которых можно как-то научить разговаривать с аудиторией простым языком, их очень много.
А вот расскажите мне,
учить разговаривать простым языком
неужели
с аудиторией?
Неужели это так просто?
Как рассказывать интересно, нужно. Это нужно помогать. Но ни в коем случае нельзя учить рассказывать простым языком. Рассказ ученого простым языком о том, чем он занимается там десятки лет, разрушает всю прелесть науки. Как только ты заставляешь его рассказывать просто о сложном, вообще просто о сложном, это страшный оксюморон и страшная задача, от которой нужно людей уводить. Потому что наука вообще и мир, он сложный. И нужно учить людям прививать эту вкус к сложности.
А захочет ли человек, скажите, это? Да? Вы его вынули из лаборатории, поставили перед камерой и говорите ему.
У нас не было проблем вообще ни с каким автором. Если ученый знает и понимает, что то, что ты с ним делаешь, вот там продукт, который ты производишь, контент, ты делаешь это с любовью, и ты хочешь помочь ему рассказать о том, чем он занимается, и донести это до максимального количества людей, я не видел ни одного ученого, который бы этому противился. У нас в постнауке не было никогда такой проблемы, чтобы ученый сопротивлялся. Да, ему нужно выкроить время, да, ему нужна там возможность доехать до нашей там редакции на Арбате, но никогда не было такой проблемы, чтобы он говорил: нет, я не буду в этом участвовать, это неинтересно. Но некоторые спрашивают: а зачем вам это нужно? Ну, они там боятся, что какой-то у нас есть там меркантильный еще какой-то интерес, мы хотим как-то там, не знаю, поставим их в один ряд с рептилоидами, шаманами и тайной воды и всякой прочей антинаучной билибердой. Но никогда люди не отказывались. У нас в постнауке поучаствовало, в общей сложности, наверное, около 500 человек. У нас еще где-то, столько же стоят там в расписании, кого мы хотим позвать, кого-то успели, кого-то не успели. Это только Москва и некоторое количество питерцев и регионов, которые доехали, которых мы поймали, пока не были в Москве. Иностранцев, которых мы записывали, вообще в расчет не беру. Если у нас было бы хорошо налаженная коммуникация там с вузами по всей стране, мы бы доехали доехали до Казани, до Томска, до Благовещенска и так далее, до Владивостока, взяли бы местных ученых, там тоже их немало на самом деле. Мы как же как народ свой недооцениваем, мы науку недооцениваем. Ну, как бы, да, она знала лучшие годы, но там осталось довольно много интересных людей, с которыми можно говорить и которые готовы интересно рассказывать о своей области. Их очень-очень много.
Ну, вообще, конечно, замечательно, когда человек увлеченно рассказывает о деле, которым он занимается, но насколько это важно, как он выглядит при этом? Смотрите вы на это, вы учите его каким-то образом?
Да, мы продюсируем. То есть, вот, представьте, человек записывает, там, вот Джастин Бибер, он записал сначала на Ютьюбе, записывал песенки, его увидели, но разумеется, что не с этими песенками, как он это делал, его выпустили на экран. Есть такая функция продюсера, который помогает упаковать контент. То есть какая-то у тебя идея, или как у художника-куратора. Вот есть художник, он что-то придумал, у него есть идея выставки, дальше ему нужен куратор, который поможет ему это упаковать так, чтобы это было интересно, не нарушило бы его идею, не разрушило бы ее, была доступна большому количеству людей.
Вот и чтобы в 15 минут уложился?
Ну, не только 15 минут, форматов много. Есть короткие, есть FAQ, есть... У нас много разных форматов. Есть публичные лекции, то есть ее тоже нужно помочь спродюсировать, на самом деле. По большому счету, задача перед, на мой взгляд, перед подобного рода ресурсами, если имеет дело с наукой, с научным знанием, это помочь спродюсировать и перед научными журналистами. Есть важная проблема, когда журналист неправильно пересказывает или там вторгается вплоть научного рассказа и рассказа ученого, вместо того, чтобы помочь ему донести эту информацию до своих читателей, зрителей, слушателей, в зависимости от того, какой медиа он представляет. А ученые готовы, чуть-чуть им надо помочь. А от того, как они выглядят, иногда даже лучше, если их не будут сильно причесывать, как-то стричь, там, пудрить и так далее. Потому что, ну, такая труевая наука, она приятнее.
Да, я, Оскар, хочу спросить, в какие площадки наиболее часто в Москве приглашают лекторов, связанных с наукой?
Сейчас идет большая ротация, то есть, скажем так, если сравнивать, вот, когда мы начинали там в 2009 году, много изменилось в этом плане, то есть мы активно как бы исповедовали такой подход, когда организатор относится к себе не как к площадке, а может перемещаться по городу, делать это в разных доступных местах, центральных, удобно расположенных людям. Площадок много, там, вот где мы находимся, это центральный телеграф, например. Безусловно, там летом на Стрелке очень много такого происходит. Ну, это из таких мест, которые способны, во-первых, подготовлены, во-вторых, способны собирать большую аудиторию. То есть там на Стрелке, ну, политеха на лекциях было там, не знаю, по полторы тысячи человек.
Мне кажется, что на спад вот эта история с публичными мероприятиями, ну, в смысле, в формате лекций.
Слушай, иногда приезжает архитектор-инженер Калатрава, как раз таки.
Это не спорю, не спорю.
Да,
нет. Собирает зал, окей. Нет, я имею в виду вот общий тренд. Какой-то момент казалось, что просто вот все в лекциях. Уже даже люди говорят, сейчас корпоратив, да, не будем там музыкантов вызывать, давайте лекции сделаем. И было прям реально...
Для Рамблера же афиши делали, но программу такую.
Корпоративные лектории и так далее. Потом как-то эта история пошла на спад.
Не, конечно, эволюционирует. Мы запустили сервис Exchanges, который, собственно, позволяет не только организациям, институциям, но и просто людям как-то сообщать о своих образовательных событиях. И он уже год как работает. И запустив его, мы как бы получили очень много прикладных мастер-классов. Их, ну, мы просто увидели, что их огромное количество, и мы даже уже провели не один фестиваль мастер-классов, где за день прогоняем по 50 мастер-классов по разным темам. Это совершенно пользуется бешеной популярностью, и люди приходят, видят 5-6 одновременно идущих мастер-классов, включаются, проводят там 2 часа, участвуют как минимум в 3 мастер-классах именно прикладных, совершенно разных тематик, там и искусство, и дизайн, и какие-то технологические вещи, связанные с готовкой и какой-то здоровой еды. Мы там, это все упаковывали в один фестиваль. Ну вот на прошлой неделе прошел в универмаге «Цветной», мы сделали совершенно классный блог, где 6 мастер-классов или 7 было. Совершенно разная аудитория, и детские, и взрослые.
Ну, я вот, пожалуй, тоже соглашусь с Иваром, что, может быть, лекции идут на спад, а какие-то мастер-классы, какой-то другой формат станет более популярным, и тогда как-то поменяется, возможно, даже и аудитория. Я хочу напомнить, что вы смотрели и слушали «Классный час свободы», вела программу Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорили про образовательные проекты, связанные с наукой. В московской студии были основатель издательского дома «Постнаука» Ивар Максудов, директор, основатель интернет-портала «Теория практики» Оскар Рамазанов, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багудинов и куратор Политехнического музея Александра Хазина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.